Здоровый разговор.
Здравствуйте, друзья. Это «Здоровый разговор» в студии Мария Баченина. Зима уже близко, да, как говорили герои «Игры престолов». А мы говорим, Новый год уже не за горами. И все же хотят быть красивыми. Не просто в жизни там каждый день, но Новый год! Извольте, подтянитесь, да, все, примите решение и быстренько сбросьте лишние килограммы. Вот как часто мы слышим или читаем в заголовках фразу «Весь жир в голове». И речь не о жирной коже головы, речь о причинах страшной болезни, которая называется ожирение. В студии «Комсомольской правды» клинический психолог, специалист по питанию и лечению пищевой зависимости Иван Алименко. Иван, приветствуем.
Привет, Мария. Да. Кстати, я хочу тебе сказать, да, что мозг – это жировая ткань на самом деле, поэтому ты не совсем ошиблась. Мозг – это жир, объективно физиология. Нет, это правда.
То есть если потрогать, это жировые клетки?
Вообще-то жировые клетки, да, непосредственно.
Что-то мне неприятно стало. Я думала, серое вещество какое-то особенно. Ладно, тогда зачем я задам тебе вопрос? Он реально весь в голове или где-то еще?
Нет,
он на попе еще. Хорошо, теперь серьезно. Начнем все-таки по науке. Основные причины лишнего веса, ну, в виде дайджеста, понимаю, что это бесконечный разговор, в виде дайджеста.
На самом деле, Маша, ты задала важнейший вопрос, и, наверное, я сейчас скажу вещи, которые никто не слышал до этого, а ты говоришь, да, бесконечный разговор. Современная наука представляет лишний вес как сочетание двух болезней. К сожалению, вы должны понимать, что есть две проблемы, и, решая их отдельно друг от друга, вес никогда не сохранить. Первая болезнь называется ожирение. Ожирение – это просто соматическое заболевание, когда у меня увеличилось количество жировых клеток, и они начинают вредить моему здоровью. Это, конечно, сердечно-сосудистая патология, это диабет второго типа, это атеросклероз из-за неправильного питания, тромбы вот эти все, которые отрываются в молодом возрасте, известно.
Да, у нас коллега, господин Исаев, погиб вот так
это
вот.
Правда, да, то есть это питание и предрасположенность. Однозначно это позвоночник, грыжа, протрузия, это артрозы, артриты, суставы бесконечно, это отеки очень сильный, да, гипертоническое заболевание.
Господи.
Это вот почему ожирение – это болезнь? Не потому, что это некрасиво, ребят, тут уж каждому
тут,
свое,
ладно,
знаете.
Это вкусовщину,
да,
убрали.
А вот это реально проблема, это заболевание, ожирение печени, поджелудочной железы там, и так
ты
далее.
Ты имеешь в виду о внутреннем жире, который сдавливает наши органы.
Да. И ожирение является соматическим заболеванием. Если вы заболели ожирением, вы должны понять, что, к сожалению, это теперь хроника на всю жизнь. Почему? Во-первых, значит, по исследованиям 16-17 года, о которых никто не знает, и, к сожалению, современные диетологи, эндокринологи, которые занимаются и не имеют права заниматься ожирением, не имеют права, тоже об этом не знают. Есть гормон голода грелин. Он синтезируется в нашем желудке. Угу. Так вот, австралийские исследования показали, что когда люди садятся на любые диеты, на любые, Маш, даже сбалансированные, но особенно жесткие монодиеты и голодания, уровень грелина, гормона голода, начинал выделяться выше нормы. То есть я, например, 100 килограммов решил похудеть.
Ну, это правильно. Я не ем, хочу есть, но терплю, сила воли.
Нет, смотри, я решил, у меня вот вес 100. То есть у меня уже гормон голода на 100 килограммов. Я кормлю свое тело. Он уже на 100, Маш.
Да, поняла.
Есть, ну как, вот у тебя маленький ребенок, когда был, он съедал там, не знаю, 50-90 граммов еды в день.
Я поняла, он вырос и стал съедать 500.
А жрет теперь, да, как это, не прокормить тебе.
Слава богу.
Да-да-да, совершенно верно. Ну, то есть уровень грелина вырос, и я, соответственно, должен хотеть есть больше.
Так.
Гормон голода, Маш, все вот слушатели должны понимать, гормон голода сильнее страха смерти. Я никогда не буду контролировать свой вес, если я голодный. Голодное животное пойдет добывать пищу в самые опасные места, потому что умрет в любом случае. Поэтому, когда у нас высокий уровень грелина, мы не контролируем жор. Мы должны это понимать. Итак, в 100 килограммов я начал худеть, в 100 килограммов у меня уже грелин на 100, но по исследованиям австралийских ученых у меня гормон голода из-за жестких диет вырос до 110 килограммов. И что показали исследования?
Хотя вешу я 100.
Вешу я 100, но начал худеть. Теперь что показали исследования? Когда я дохудею до веса 60 килограммов и буду держать его, Маш, в течение 5 лет, уровень гормона голода остался на 110 килограммов.
Ты представляешь?
На всю оставшуюся жизнь. Если мы не изменим питание навсегда в своей голове, а рецепт очень простой, надо есть животный белок каждые 3 часа. Это может быть первичный белок, мясо, рыба, птица, морепродукты, яйца, вторичный белок, молочка, да, например.
А что, нельзя заменить растительный
белок? Нельзя,
белку?
Маш. Есть рецепторы животного белка именно у нас в желудке.
Сейчас же пошли изучения такие, что вот превалирование зеленой пищи, они... продолжают жизнь, рак излечивают.
Прекрасно, Маш, для людей, которые не болеют ожирением. Mm. Прекрасно. Занимайтесь чем хотите, если вы не болеете ожирением. Если вы болеете ожирением и сталкиваетесь с гармошками, с рецидивами, вот это вот минус 20, плюс 20 mm-hmm. в жизни, да, ни в коем случае вам нельзя голодать. Это ученые доказали. Все эти, вот эти, как его, очень модно сейчас, интервальное голодание, вот эти истории.
Это 8 к 13.
Да, разгрузочные дни, это прошлый век, это преступники, которые вам назначают вообще такое питание. Это люди, которые вообще не знают современных исследований.
Кето-диета.
Ну, кето-диета изначально придумана для лечения больных эпилепсией деток, понимаешь? Она вообще
серьезно?
Никакого... Конечно.
А вот, кстати, да, я об этом
никакого
читала.
Отношения не имеет к похудению.
Удивительная вещь, что диеты можно даже эпилепсию регулировать. Вот это меня, помню, сразило наповал.
А интервальное голодание, бедный это ученый, который получил Нобелевскую премию за это голодание, он же исследовал аутофагию, вот это самовосстановление клеток, на дрожжах.
Подожди,
то есть никакого отношения к человеку.
Ты оспариваешь Нобелевскую премию?
Нет, он никакого отношения к ожирению не имел, к похудению. Он на дрожжах показал, что если клетки дрожжей так. голодают, они самообновляются. Но по человеку нет таких исследований. У меня клиентка, она... научный сотрудник по онкологии, да, угу. она говорит, мы изначально интервальное голодание надеялись, что будет покажет в онкологии результаты. Угу. Никаких результатов. Никаких результатов ни в онкологии, ни в похудении. Это все маркетинговый ход и продажа.
Так, хорошо. Причины мы назвали.
Итак, ожирение. Гормон голода повышается. Следующий момент. Размножаются жировые клетки в геометрической прогрессии. То есть, если вы набрали вес больше нормы, вот в норме у нас с тобой, Маш, 30 миллиардов жировых клеток, при ожирении второй степени, их уже 120 миллиардов. И, к сожалению, обратного процесса не произойдет. Они сложатся как кармашки, будут ждать своего черного дня, и скорость отката веса всегда будет очень высокой. И третья проблема, которую все должны понимать, это так называемая лептинорезистентность. Они тоже не знают никто, и никто не понимает, что людям с лишним весом очень плохо, трудно ощущать сытость.
Они ее не могут достичь.
Смотри, гормон лептин – это гормон сытости. Так. Когда лептин изначально открыли, вообще думали, что будут сейчас колоть лептин людям с весом, и они все сытые будут ходить. На самом деле выяснилось, что лептин выделяет жировая ткань, и получается, что чем больше жира у меня, тем больше этого лептина, гормона сытости. Почему же мы такие ненасытные с весом? Что же нам все не накормить-то нас? Да дело в том, что при высоком лептине возникает невосприимчивость мозга к лептину. Это называется лептинорезистентность.
Ну, это так же, как с сахарным диабетом, та же схема.
Инсулинорезистентность, да. Соответственно, чем больше я становлюсь, тем хуже у меня чувство сытости. То есть гормон голода увеличивается, а чувство сытости падает. И поэтому я могу не просто 5 набрать, я могу в 150 килограммов улететь. Не потому, что у меня интеллект плохой. Это физиология. И мы должны понимать, у ожирения очень много физиологии. Но не та, которая привела к ожирению, а вторичная физиология. Если я уже набрал вес, я, к сожалению, попал. То есть я уже в группе риска. И когда я похудею, я буду находиться в группе риска по набору веса из-за вот этих гормонов.
Какую грустную картину ты нарисовал.
Грустно. Зато люди могут понимать, что это не дело в силе воли. Маш.
То есть подожди, а все причины лишнего веса ты перечислил?
Это мы перечислили причину ожирения.
Ожирение,
это первая часть болезни.
Болезни, да. А вторая часть
вторая
какая?
Похуже. Значит, если ожирение...
Что может быть хуже?
Ожирение в МКБ-10, это международная классификация болезни, где врачи МКБ, диагноз
ставят. МКБ, международная классификация болезни, да.
Значит, код... Е60.0 в эндокринологии, да, то вторая проблема F50.4. Она, Маш, находится в психиатрии. В психиатрии. Оно называется расстройство пищевого поведения.
Ну, поэтому ты называешься лечение пищевой зависимости, снижение веса, да. Это расстройство пищевого поведения. Именно по этой причине при ожирении нужен не только диетолог просто, а диетолог-психолог или два специалиста, работающие в связке.
Вот смотри, ты подняла важнейший вопрос. То есть нельзя заниматься только у психотерапевта своими эмоциями, и нельзя заниматься только у диетолога, эндокринолога, и уж тем более фитнес-тренера питанием.
Да.
Нужно либо, чтобы они работали в союзе, либо что-то, чтобы это был, ну вот как мы с моей коллегой вывели новую профессию, она называется специалист по снижению веса.
Подожди, что тебе здесь сейчас люди скажут? У меня очень много друзей ходили к диетологам, к таким хорошим, врачи, самые настоящие врачи.
Врачи нормальное питание назначают.
И вот
конечно.
Они назначают им нормальное питание, те сдают анализы, и люди худеют.
Да, конечно.
Люди худеют. Ну а где тут психолог в этой
они
схеме?
Они не сохранят вес, Маш. 90% в течение 3 лет набирают вес обратно.
3 года,
диетах,
да?
3-5 лет уже рецидивы колоссальные. И все это знают, кто, например, борется с весом.
А из-за чего? Он же был толстый, этот человек. Из-за чего же он возвращается?
Первое, что я не осознаю, что у меня хроника, и многие, вот, например, на последнем конгрессе по ожирению да, значит, приехала, ну, моя компания, да, и, соответственно, российская, по-моему, российские эндокринологи Академии наук. Угу. Так они не вышли.
Почему?
Наверное, загуляли. Они вообще не вышли на заседание. Они были заявлены и не вышли. У нас вообще из всех наших диетологов, известных, звездных, да, никто не ездит на Европейский конгресс по ожирению. Видимо, никому не надо. И вот эти исследования, например, про вред краткосрочного похудения, угу, про бессмысленность физических нагрузок при снижении веса, которые назначают повально до сих пор.
Ой, давайте, давайте с этого начнем, потому что время поджимает. Первая часть мы закончили. Начнем с бессмысленности физических нагрузок. У меня есть что сказать, точнее, противопоставить. Здесь для этого я и нахожусь. В студии «Комсомольской правды» клинический психолог, специалист по снижению веса и лечению пищевой зависимости Иван Алименко. Мы обсуждаем, а вообще имеет смысл, извините меня за глагол, рыпаться? Вот я толстая, и что? Что мне поможет? Я все равно ж наберу. Но вот Иван говорит о том, что есть метод этого не сделать, если вы правильно подойдете к системе снижения веса, а не сделаете это однобоко. Поговорим о спорте прямо в начале следующей части «Здорового разговора».
Здоровый разговор.
Мы возвращаемся в эфир. Можно ли похудеть к Новому году? Нет. Ставим вопрос иначе. А нужно ли пытаться? Потому что, говорят, мы все возвращаемся в прежние телеса. 3 года дают на то, чтобы походить тонкими и звонкими, а потом рецидивы. И вот это мне говорит клинический психолог, специалист по снижению веса и лечению пищевой зависимости Иван Алименко. Он у нас сегодня в студии. Но это не приговор, потому что мы вывели, во-первых, в первой части мы обсудили основные причины лишнего веса, и состоят они, ну, если коротко, из 2 болезней международной классификации болезней. Первое – это, собственно, ожирение, физическое, да, когда много жира и так далее. А второе – это психиатрическое заболевание.
Расстройство пищевого поведения.
Это вот в голове у нас. Именно поэтому нужно не только диетологией заниматься и себя истязать, но работать еще и с головой. Тем не менее, я обещала слушателям начать вот с твоей этой фразы. Физические нагрузки бессмысленны. Ты в своем уме, скажет большинство. У меня вон были такие толстяки мужики, потихонечку под руководством фитнес-тренера, там, чтобы суставы не перегрузить, не убить себя. Раз-раз-раз, и стали прям спортивными.
А кто-то скажет, слава богу, наконец-то можно худеть без физнагрузок, Маш.
Так, объясняйся.
Потому что на самом деле человек, который говорит, думает о том, что надо начать жестко ограничивать питание, еще тренироваться, из-за этих мыслей отложит похудение, потому что никаких сил, возможностей заниматься спортом нет сейчас. Поэтому будем худеть в 25-м году только, понимаешь? Поэтому на самом деле можно
без физнагрузок. Давайте примерим это себя, да? Вот когда мы себя действительно загоняем в угол, не жрать! Спать
не
8
ничего.
Часов, нет, лучше 7, надо же встать. Понимаете, вот на этом в психоз
уйти... Это усиливает расстройство пищевого поведения,
очень
конечно.
Очень просто, да-да-да.
В 2013 году официально на Европейском конгрессе по снижению, по изучению ожирения, это крупнейший мировой международный конгресс научный, крупнее нет, постановили, что физнагрузки не являются методом снижения веса. Не являются. В 2016 году были опубликованы исследования очень интересные, когда взяли 2 группы мужчин, 2 группы женщин. Значит, мужчины, одна группа питалась, другая питалась и тренировалась, и женщин также разделили. Те, которые только соблюдали диету, и те, которые соблюдали диету с физнагрузками. Мужчины похудели, тренирующиеся, чуть-чуть быстрее, чем те, которые только питались. Те, кто соблюдал диету, тоже похудели чуть-чуть попозже, Маш. Мужчины в физнагрузку, действительно, одно от физнагрузки имеет выхлоп небольшой, он 15% составляет эффективности диеты.
Ну как, мышечную 85-15. Массу подтянуть.
Но мышечная масса, Маш, у людей с весом и так большая, но мы себя носим. Если нам бы при правильном питании можно не потерять, мы тогда уже, в принципе, похудев, будем все накачанными. Я, знаешь, когда смотрю, как клиент с весом 200 по ступенькам поднимается, он какие-то там мышцы ног... Что там качать? Там так раскачано все.
Хотя Иван сам, конечно, в отличной физической форме и ходит в зал.
Это для другого.
Это двойные стандарты у тебя.
Все одинарные.
Нет,
стандарты.
Все одинарные.
А вот у женщин, Маш, женщины, которые питались, и женщины, которые питались, тренировались, похудели с одинаковой скоростью.
Странно, у мужчин там метаболизм повышен будет.
У мужчин
будет.
Просто больше мышц от природы.
Да.
И выхлоп в спортзале, КПД выше. Мужчина час провел, там столько-то калорий сжег, а женщина час приведет меньше, сожжет, как бы она ни тренировалась.
Есть, да.
Конечно, калорий калорийность спорт тратил, но повышение чувства голода из-за физнагрузок у женщины полностью компенсировало потраченную калорийность, поэтому похудение было с одинаковым темпом. Но, друзья мои, если у вас нормально подобран рацион по животным белкам, вы не сожжете мышцы, не провиснет кожа, не переживайте. Поэтому физнагрузки я как психотерапевт назначаю только для гормона дофамина. Это гормон удовлетворенности жизнью. Гормон дофамин выделяется на сладко-жирную пищу, на физическую нагрузку, особенно танцы, на предвкушение праздника. Поэтому я клиентам...
Перед Новым годом худеть получается выгодно?
Если я предвкушаю праздник, то мне легче худеть.
Ну, конечно.
Да? И на оргазмы. Больше...
У нас страна вся предвкушает Новый год,
конечно,
больше, чем оргазм
конечно.
Предвкушает. Ты сейчас наступил на больную мозоль или минное
про
поле.
Про оргазмы?
Конечно.
Ой, да ладно, мы нормально все справляемся, Маша, справляемся. В основном люди справляются. Это я, кстати, считаю,
это, наверное,
что не так плохо.
У журналиста профессиональной деформации, потому что по исследованию британских ученых, журналисты меньше всех занимаются сексом, а архитекторы больше всех. Это вот. По профессиям.
Поэтому ко мне, видимо, ходят архитекторы. Итак, значит, поэтому физнагрузка на данный момент является только источником гормона удовлетворенности. Это важно. Важная вещь, но в голове нужно понимать, без физнагрузки снижение веса можно, и абсолютно естественно, и оно здоровое.
Хорошо, ответил на вопрос. Из-за каких именно психологических проблем появляется ожирение? Есть ли какая-то классификация?
Итак, расстройство пищевого поведения является тяжелым неврозом. Мы должны понимать, что если мы зашли в большие цифры на весах, и уж тем более...
Большие – это от скольки?
Ну, я бы сказал, женщина от 80, мужчина от 100. Если это большие цифры...
Ну, если это не рост 2 метра, да, вы
ну,
тоже
соизмеряете.
Ну,
в среднем мы берем женщину, там, среднего
1,65 роста... средний рост женщины.
63 в России.
Да ладно, да. Серьезно, хорошо принято.
Вот, а мужчина 175, по-моему,
допустим, да, мы поняли.
Ну, соответственно, если мужчина 175 и 100, понимаешь, большая разница, да?
То уже перебор, это большая
разница. И женщина там 163 и 80, это первая степень ожирения. Ну, извините, это уже болезнь. Так вот, мы должны понимать, что у меня проблемы с невротической тягой к пище. Есть три группы людей с расстройством пищевого поведения, которые имеют лишний вес. Первая группа называется едоки. Это люди, которые любят покушать и не для сытости, а для кайфа. Угу. Вот они вот любят, чтобы повкуснее. Есть жироежки, есть сладкоежки. Вот наши слушатели могут прекрасно понять, кто они.
Ну, кто-то, конечно. Как совы и жаворонки, жироежки или сладкоежки.
Жироежка делали день наслаждения. Это как раз для работы с расстройством пищевого поведения, чтобы чувство вины за еду снять.
Жир делает вкусную еду, чтобы вы понимали,
да,
не
да,
пугались
сочный,
этого
сочный,
слова.
Сочный, да? Да. И она говорит, я себе, говорит, в выходной сделала торт из утки. Вот это вот жироежка, да? У меня обычный торт, у меня полтора ведра мороженого в день наслаждения, а у нее торт из утки.
Ну, понятно, да, хорошо.
Это... Итак, едоки самая легкая для лечения группа, потому что едокам нужно подобрать вкусный, удобный рацион. И второе, едокам нужно подобрать выгодные десерты на каждый день, что я могу съедать на неделе, если меня несет, тянет, да, например. И едокам нужно научиться планировать дни наслаждения, то есть получать полную пищевую разрядку. Если я не буду планировать день наслаждения, я люблю покушать, я люблю поесть на сытый желудок, я вот так скажу, да, все, кто имеет лишний вес, знают, что такое есть на сытый желудок. То едок вот в этой системе, вкусный, удобный, разнообразный рацион, выгодные десерты и планирование дня удовольствия, нормально контролирует вес всю жизнь.
Хорошо, первое, номер один записали, едоки. Так, дальше, вторая группа.
Вторая группа самая большая, но такая средняя по тяжести, это эмоциогенщики, люди, заедающие стресс.
Ой, я себя прямо знаю, знаете, вымотает кто-то нервы. Как я вопьюсь зубами во что-то, я сладкоежка, во что-то сладкое. И главное, мозг говорит, ты что делаешь?
Вот
глупая.
Это и есть, Маша, расстройство пищевого поведения.
А я все равно впиваюсь.
Потому
и не
что
то, чтобы мне лучше становится.
Становится чуть-чуть.
Чуть-чуть, да, это ключевой момент. Хорошо, то есть это те, кто заедает горе, радость.
Мы заедаем 6 основных эмоций. Это подавленную злость. Чувство тревоги, которое подсасывает в желудке, как голод.
Так.
Мы заедаем одиночество, даже в компании нам, ну, может быть одиноко, не забывайте об этом. Мы заедаем скуку, тоску, лень, безделье, как мы это называем, это тоска чувства. Мы заедаем, конечно же, усталость. Вообще в России 70% ожирения женщин – это усталость. Люди, которые высыпаются, весят меньше, чем люди, которые не высыпаются. Исследования мировые, знаешь, просто высыпаться. А вообще вся реклама сладкого идет через рекламу отдыха. Так послушаешь, да, там...
Сделай паузу, скушай, не будем рекламировать.
Да, есть перерыв, есть, как ты говоришь, да, сломался.
Райское иначе... наслаждение,
да.
И там остров,
гамак. И пусть
гамак.
Весь мир подождет, пока ты ешь.
Да, или любое свидание с красивым...
А это другое, это сексуальность, одиночество.
Мужчины
уже, да.
Через какой-то сладкий йогурт с килограммом сахара.
Ну, вот она смотрит, да, одинокая дама, на эту рекламу. Свидание.
Да, да, да.
Ну, что она может из этого позволить? Мужчину или йогурт, да?
Ты смеешься, да?
Нет, грущу, Маш.
Я грущу с тобой в унисон. Так,
и
это вторая группа. И
последний пункт – это жалость,
да,
к себе, когда мы хотим себя пожалеть. Еда так, как награда или еда как утешение. Это, конечно, mm-hmm. вот, это вот вторая категория, называются эмоциогенщики. Что нужно эмоциогенщикам? Эмоциогенщикам, помимо того, что нужно едокам, обязательно вкусно, удобный, разнообразный рацион, выгодные десерты, дни наслаждения, систему, и на этом можно худеть, главное правильно рассчитать. Им нужно обязательно научиться проговаривать и переживать свои эмоции. Это желательно, конечно, индивидуальная терапия.
Ну, а того... если нет, то кому? Зеркалу?
Ну, в первую очередь, наверное, нужно повысить уровень защиты в жизни психологических. То есть спорт, хобби, развлечения, общение, секс регулярный. Тогда будет легче контролировать эмоциональную сферу. То есть если я понимаю, что издаю стресс и не хожу на психотерапию, тогда спорт, обязательно оргазмы 2-3 раза в неделю, даже с собой, это нормально, это естественная физиология. Дальше обязательно высыпаться, ну, побольше, хотя бы на полчаса спать больше, уже легче будет с аппетитом. Обязательно общаться, развлекаться, заниматься хобби, особенно вечером, когда меня несет. Вот на скуку реакция идет, да, например, мне важно наполнить свой вечер удовольствием. Понимаете, я просто эмоциогенщик.
Слушай, ты сейчас говоришь, мне аж пельмешек захотелось, представляешь?
Да, я на какую представила... тему? Оргазм,
нет,
сон?
Нет, я представила вечер, телевизор дома, ну, и подумала сварить пельмешек, вот этот запах. То есть...
На пельменях можно худеть, мы шли правильно пельмени.
Утешил, да?
Не забывай, что если ты голодный, то мы перед сном обязательно едим.
Микрофон у меня главный, чтобы не отключили. Да нет, я эмоциогенщик.
Если ты поела, а потом пельмешки, вторая порция, Маш. Иногда просто наши люди не едят в течение дня вот этот гормон голода высокий, глина, вечером жор. Это не эмоциогенное заедание. Это просто жор. Гормон голода сильнее страха смерти.
Я просто голодна. Так, хорошо, у нас остается 20 секунд. Назовешь третью группу?
Третья группа очень обширный, давай обсудим их в следующей части.
С удовольствием. Не буду, конечно же, да, резать по-живому. Итак, мы обсуждаем ожирение. Из чего оно состоит? А состоит оно из двух частей. Физиологичное ожирение, то есть болезнь организма, которая за собой влечет такую симптоматику, что не позавидуешь. И психологическое, точнее, психиатрическое заболевание. Поэтому мы в студии разговариваем с клиническим психологом и одновременно специалистом по снижению веса и пищевой зависимости Иваном Алименко. Не отключайтесь, мы продолжим «Здоровый разговор».
Здоровый разговор.
Мы снова в эфире. Меня зовут Мария Баченина. Вы слушаете «Здоровый разговор». В студии «Комсомольской правды» клинический психолог, специалист по снижению веса и лечению пищевой зависимости Иван Алименко. А говорим мы про ожирение и вообще про верный способ, как с ним бороться. Не зря я пригласила в студию не просто клинического психолога, да, а еще и диетолога вкупе, то есть специалиста по снижению веса и лечению пищевой зависимости, потому что именно из этих двух половин частей состоит болезнь ожирения. И она упоминается в системе всемирной классификации болезней двумя пунктами. Это пункт физиологичного ожирения и пункт психологической зависимости, то есть расстройство пищевого поведения. Мы тут классифицируем...
расстройство.
Расстройство пищевого поведения. Иван уже назвал две группы. Первые – это едоки, кто любит просто вкусно поесть,
но
с ними проще
просто,
всего
с
работать.
Расстройством пищевого поведения.
Да. Второе – с ними средняя тяжесть работа. Это люди, которые эмоционально заедают и горе, и радости. Да? Ну, я сейчас упрощаю, ребят, послушайте в записи, если пропустили. И вот сейчас будет самая сложная группа, номер три.
Это группа пищевых наркоманов. Ой. Это люди, которые имеют такие же зависимые отношения с едой, как имеют алкоголики с алкоголем и наркоманы с наркотиками. Для радиослушателей я хочу сообщить, что пищевую зависимость признают ученые только три последних года. То есть до этого пищевую зависимость никто не признавал. Но накопилось достаточно данных на фоне ожирения всего мира, и, соответственно, эти данные показывают о том, что это не просто любовь к еде, это зависимое отношение с едой, когда я в рабстве нахожусь у своей пищевой потребности. И там уже не только в горе, но и в радости я буду спокойно переедать, набирая лишние килограммы. Мы давно знаем все про игровую зависимость, да, все же про нее знают, да?
Знаю,
что
да.
Есть игроманы, игроки, вот, соответственно, это казино, автоматы и так далее. Сейчас... И государство это пытается контролировать, да? Это в рекреации вводят эти, и горные зоны создают, закрывают эти подпольные казино. А знаете ли вы, что игровая зависимость еще не признана мировым сообществом до конца ученым? Только с 20 или 22 года в новый пересмотр классификации болезни войдет диагноз игромания. Она есть уже давно, но ее только диагностировать начнут, потому что государство и общество готово. Что говорят ученые на Европейском конгрессе по изучению ожирения? Они говорят так: не ждите официального диагноза пищевой зависимости в ближайшие десятилетия, потому что никто санкции против еды не объявит. Это пока непонятно, как делать. Как ты приходишь в магазин, тебе объем талии замеряют, чтобы тебе батон купить? От батона же можно вес набрать?
А если тебе поставили диагноз игромания, то что, тебя запрут дома, тоже никак против тебя санкции не сделают.
Но то, что вызывает зависимость, начинает контролироваться государством. Угу. Продажа алкоголя по времени, по паспорту, выкладка сигарет, например, закрытая. Абсолютно верно. Запрет в публичных местах.
А действительно?
А это невозможно, тупик прям.
Но сейчас вот как-то пытаются что-то, какие-то ростки вводить там, я не знаю, фермерские продукты, здоровые.
Так, Маш, а это вообще неправильная история. Фермерская не значит низкокалорийная. Что, натуральным творогом не наемся 40% жирности? Вес наберу прекрасно. Mm-hmm. Что вот этот безглютеновый хлеб вес не наберет, что ли? Конечно,
хорошо,
наберет.
Я услышала.
Тупиковая
так,
история.
А есть ли разница, Иван, худеть с диетологом и худеть с психологом и диетологом?
Разница
или когда человек два,
Маша,
в одном?
Смотри, на фоне большого веса и мотивации я прихожу к диетологу, мне назначают питание, я худею. Но кто будет разбираться с моим расстройством пищевого поведения? Кто?
Почему я стала такой толстой, да?
И вообще, есть же невротическая тяга к пище. Я все это понимают, вот этот высокий аппетит, когда я не могу постоянно контрабандю, да, вот это вот постоянно что-то подтаскиваю, грызу, даже незаметно для себя. Поэтому диетолог иногда усилит ограничительное поведение, он все запретит, и я в чувство вины буду вообще еще сильнее набирать вес. Мне теперь вообще ничего нельзя. И я на фоне ограничений диетолога, диетологи могут навредить, если они выстраивают жесткие границы и не отправляют психотерапевту.
Они должны учитывать психологию человека,
конечно,
работать,
конечно.
Либо два в одном быть, либо в связке с коллегой, правильно?
Абсолютно. И либо психотерапевт, который занимается там, чувством вины или эмоциями, заеданием стресса, он тоже должен понимать, что есть грелин, гормон голода, и никакими эмоциями ты свой грелин не будешь контролировать.
А причины лишнего веса у мужчин и женщин разные?
Абсолютно одинаковые, Маш. Причина лишнего веса одна – это калории, которые я съел.
То есть лишняя еда. Над чем чаще всего приходится работать с пациентами, чтобы они смогли сбросить вес?
Надо осознанием, вот именно самое главное, это осознание. Если донести пациенту, что он хроник, и он это переживет, очень люди болезненно реагируют. Вы считаете меня больным человеком, а я не
больной человек.
Особенно
мужчины, я боюсь, да, они же сильные.
Женщины не меньше, Маша.
Не меньше?
Вот это, у меня просто вес, я не сумасшедший человек.
А еще, знаете, говорят, это у меня генетически бесполезно, но я наследственная.
Да.
У меня широкая кость, у нас все были пышечками.
Маш, ты знаешь, сколько весит скелет человека без черепа?
Сколько, расскажи, пожалуйста.
3 килограмма.
То есть, подожди, ну что, наследственность вообще не брать в расчёт?
3 килограмма. Если кость широкая, у тебя 3,5.
Услышьте меня, господин психолог клинический, наследственность вообще в расчет нельзя брать?
По наследственности было много историй. В 2013 году выступали генетики на Европейском конгрессе по ожирению.
Пусть он каждый год проходит.
И сказали, что гены нашли, отвечающие за набор вес. Эти гены найдены статистически у 98% населения Земли.
Вот
то есть раскормить почти можно любого человека. По поводу вот связи толстых детей и толстых родителей, Германии, Штаты, 90-е годы, пожалуйста. Да? Значит, если ребенка воспитывает полный отец, то вероятность ожирения ребенка 40%. В течение жизни. Если полная мать, то 60%. Ну, потому что женщина
больше
влияет на питание.
А если мать похудела посередине там воспитания?
Нет, если она в детстве уже была полная, уже заложила пищевое
поведение. То есть, подожди, у моего ребенка, у моего худющего сына, теперь велика вероятность того, что у меня большая степень ожирения, у него большая вероятность, он в группе риск того, что он
твои
в течение жизни...
Твои пищевые привычки, конечно.
В течение жизни он наберет...
Конечно. Причем, Маша, когда полные родители оба, то уже 80% вероятности, и отвечая на вопрос про генетику, такую же, собственно, статистику, Маш, нашли у приемных детей. Такую же точно.
Ну,
только пищевые
привычки. А что же нам делать теперь? Вот ты, допустим, глаза мне сейчас открыл, ну или кому-то, кто нас слышит. Срочно худеть, а ты говоришь, а все равно он уже в группе риска, он наш ребенок.
Абсолютно. Поэтому нужно менять пищевые привычки всей семьи глобально. Когда клиенты приходят на базовые группы, например, да, или на консультации, однозначно мы выстраиваем всю диетологию через осознание хроники, но мы выстраиваем диетологию. Люди должны научиться питаться нездоровой едой, Маш, а едой рационально.
Хорошо.
Это разные
вот
вещи.
А, сейчас Новый год еще у нас не за горами. Ну да, мчится, но еще есть время. Ну вот, ну я не знаю, ну значит, какие-то первые, пожалуйста, шаги для людей. Что-то, дай какой-нибудь рецепт, совет.
Я дам такой рецепт очень простой. Как не набрать на Новый год?
А, на Новый год.
Да, как,
а скинуть к Новому году? Объясню,
как не набрать на Новый год?
Давай.
Чтобы не набрать на Новый год, нужно сделать трехэтапное поведение. Первый этап – надо перед Новым годом обязательно похудеть. Худейте рационально, худейте на высокобелковом питании, то, что показано ВОЗ и запрещено безбелковое снижение веса на уровне врачей Всемирной организации здравоохранения. Кто вам предлагает безбелковое снижение веса? Это шарлатаны и обманщики, это не профессионалы. Это те люди, которые пожгут вашу мышечную массу, и вы потом вес вообще не удержите, будет еще хуже. Поэтому выберите сытную, дробную, пятиразовую белковую диету. И мечтайте наесться на Новый год. Прям дайте себе возможность отвести душу. Потому что
это
предвкушение праздника выработает много дофамина, гормона радости, и вам будет легче контролировать себя. На Новый год обязательно наешьтесь, не врите себе, иначе вы наворуете больше, чем легально съедите. Просто расслабьтесь,
прям
получили
вот
удовольствие.
От пуза, как говорится.
Прям от пуза. Прям селедку под шубой оливье закусывай.
А выпить алкоголь?
И выпей алкоголь. Но сегодня алкоголик только.
Все,
но это уже по-другому.
Все разрешает.
Как, какие варианты? Надо, я всегда говорю, нужно эту проституцию легализовать и брать налоги с нее, пищевую, я говорю, в дни наслаждения.
Mm-hmm.
Спокойно, значит, наешьтесь и сделайте так, чтобы еду, которую вы приготовили, вы ее либо съели, либо выбросили на следующий день. Ну, либо вот приготовьте так, чтобы все съели.
Ты в своем уме в России еду выбрасывают.
Значит, готовим меньше.
Вот,
потому что, чтобы не набрать на Новый год, нужно похудеть перед Новым годом, наесться на Новый год и вернуться к нормальному питанию. Тогда
первого буду... уже?
Второго, да, уговариваешь. Вот уговариваешь.
Я уговариваю, да, потому что я
считаю второго нормальным.
Обычный слабый человек.
Главное, чтобы, знаешь, не в ночь 31 на 13-е, знаешь.
Так, друзья мои, а как же до Нового года успеть что-то сбросить?
До Нового года?
Чтобы было что ценить.
До Нового года, на самом деле, можно сбросить и 5, и 7 килограммов еще, Маш, если рационально питаться. И можно сбросить пару размеров одежды. И даже вот даже корпоративы еще подсдуться можно, на самом деле, если выстроить рациональное питание. Да? Многие клиенты обращаются сейчас за такими мини-марафончиками. Сам по себе марафон по похудению – это неплохие вещи. Но нужно понимать, как я потом выйду из него, потому что любые ограничения усиливают расстройство пищевого поведения. Это всегда надо учитывать.
Слушай, а что ты скажешь по поводу бодипозитива? Как прокомментируешь? Ведь очень большой популярностью в последнее время пользуется это направление, модели плюс сайз, размера плюс сайз, да?
Да-да-да.
Вот такие прямо очень-очень толстые.
Маш, я, конечно, к бодипозитиву отношусь как психотерапевт положительно, как человек в медицине, понимающий, отрицательно.
Как тебя-то да. Не порвало еще.
Разрывает до сих
пор. Простите.
С одной стороны, я понимаю, что нельзя себя гнобить и ненавидеть. Это усиливает депрессию и усиливает расстройство пищевого поведения. То есть на фоне стресса я начну есть больше, вместо того, чтобы, знаешь, собраться. Как мне клиентка говорит, я заедаю одиночество. Я говорю, почему ты не знакомишься? Я говорю, я толстая.
Вот он и замкнулся.
Понимаешь, замкнутый круг. Поэтому если я не люблю себя, ненавижу, стесняюсь, я тогда замыкаюсь, никуда не хожу, не выхожу в свет, ну, я буду есть тогда еще больше. Но мы должны понимать, что ожирение сокращает жизнь на 10-15 лет. Поэтому бодипозитив с психотерапевтом.
Итак, друзья мои, если что-то пропустили, рекомендую послушать подкаст на сайте kp.ru и на всех самых популярных платформах подкаста, потому что это нужно знать. Это про ожирение и про методы борьбы с этим страшным заболеванием. Благодарим от всей души клинического психолога, специалиста по снижению веса и лечению пищевой зависимости. Иван Алименко был в студии «Комсомольской правды». Спасибо.
Спасибо вам.
Здоровый разговор.